Сегодня мы с вами продолжаем нашу серию размышлений, серию бесед, которую мы неоднократно прерывали. Я думаю, вы все помните, как еще в январе мы начали говорить о царях Израиля и Иудеи. Время идет, мы продолжаем говорить о царях. Сейчас мы будем говорить только о царях Иудеи. А кто знает почему? Почему не Израиля? Это не риторический вопрос. Потому что Израиль уже находится в ассирийском, а уже находится под ассирийцами. Царя там уже нет. Потому что после 722 года до Рождества Христова об израильских царях говорить уже совершенно бесполезно. Их просто не было. Так что говорим мы теперь только об ассирийских, только о иудейских царях, о тех, кто царствовал в Иерусалиме. И тема нашей беседы сегодня очень простая и очень сложная. Это тема покаяния. Говорить мы сегодня будем о том, что такое покаяние, как мы каемся перед Господом. Есть масса вопросов, которые меня очень волнуют. Вот два человека. Петр и Иуда, тот, который Искариот. Один предал Господа и покончил, и кончил жизнь самоубийством. Другой предал Господа, но вернулся к нему, покаялся и был прощен. Стал апостолом Христовым. В чем разница? Есть немало людей, которые начинают ходить в церковь, начинают даже участвовать в служении. Может быть, поют, может быть, играют в группах прославления. Может быть, даже ведут какие-то занятия. Считаются верующими людьми. А потом вдруг куда-то уходят. Исчезают. Иногда бывает такое ощущение, что исчезают бесследно. Что происходит? Почему это так случается? Те из нас, кто занимаются или занимались миссионерским служением, задаем себе еще один вопрос. Вот человек вроде бы уверовал, вроде бы мы начали с ним общаться, вроде бы даже Библию начинаем изучать, но проходит время, и ему неинтересно. Ему все равно. И человек уходит из христианского общения. Что происходит с этими людьми? Я думаю, наша сегодняшняя с вами беседа, беседа о покаянии, даст нам ключик к пониманию ответа на этот вопрос. Две недели назад Володя Грузда говорил нам об одном из лучших иудейских царей, Иезекии. Царе, который действительно служил Господу, действительно всю жизнь ходил по его слову, жил по его слову. Сын Иезекии оказался, однако, совершенно неблагочестивым человеком. Звали его Манассия. В книге «Царств» мы узнаем о том, что царствовал он в Иерусалиме 50 лет и не служил Господу. Наоборот. Он стал идолослужителем, он служил другим богам, он сам себе делал богов. После Манассии царем в Иерусалиме стал еще один человек, которого звали Амон. Процарствовал он всего 2 года, потом его просто свергли. Тоже был неблагочестивым человеком, тоже не ходил путями Господа. И царем иудейским стал человек, которого звали Иосия. Иосии было 8 лет, когда его поставили на царство. По возрасту Иосия вполне подходил бы для одного из классов воскресной школы. Вот с 8 до 12. У нас в прошлое воскресенье был обед для учителей воскресной школы. Там были учителя, работающие с разными классами, с разными возрастными группами. Вот те, кто работает с детьми с 8 до 12, в вашем классе мог бы быть такой человек, такого возраста. Итак, Иосия стал царем иудейским. И мы читаем о его царствовании в 4 книге царств, 22 и 23 главы, а также во 2 книге Паралипоменон, 34 глава. Именно это место, этот фрагмент мы сейчас с вами откроем. 2 книга Паралипоменон, 34 глава. И прочитаем 3 стих. Во славу Господа и Слово Его. Давайте встанем. вторая книга Паралипоменон, 34 глава. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, посвященных дерев и отрезных и литых кумиров. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы тоже хотим прибегать к Тебе. Мы хотим славить Тебя. Мы любим Тебя, наш Господь. Пусть, Господи, слова наши, мысли наши, дела наши будут угодными перед Тобою. Мы молим Тебя сейчас о благословении. Я особенно молю Тебя, Господи, благослови меня в проповеди Слова Твоего, в понимании того, что это Твое Слово и Твоя воля. И благослови всех нас в слушании. Пусть сам Дух Святой ведет нас. Мы слабы сами по себе, но в Тебе имеем силу. Да прославится имя Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вот, если кто может водички принести, это было бы очень здорово. Спасибо. Итак, 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида. 8 лет, как мы узнаем в 4-й книге царств, он стал царем. А в 8-й год царствования своего, то есть когда ему было 16 лет, он начал прибегать к Господу Богу, к Богу отцов. Это самый первый, пожалуй, самый основополагающий этап покаяния. Обратите внимание, Иосия прибегает к Господу. В этом, между прочим, одно из существенных различий между Иудой Искариотом и апостолом Петром. Петр, совершив грех, предав Господа Иисуса Христа, все равно стремился к Нему. И когда Иисус уже воскрес, Петр бросился вплавь для того, чтобы чтобы оказаться рядом с Ним, чтобы прийти к Нему, спасибо, чтобы быть вместе с Ним. Даже после своего страшного поступка, после своего предательства, Петр устремляется к Господу. Иуда напротив. Совершив предательство, он уходит от Господа. Предательство Иуды началось в его разуме, в его голове, когда он еще обдумывал свой план, и потом для того, чтобы сообщить, чтобы донести, он уходит от Господа, уходит из собрания учеников, он уходит в темноту. Он уходит от Господа. Каким бы красивым ни было покаяние, каким бы эффектным оно ни казалось, оно ничто, если человек не приходит к Господу. И когда мы призываем в церковь, когда мы призываем в молодежную группу, когда мы призываем на студенческое служение или на студенческую конференцию, по большому счету, ни церковь, ни молодежная группа, ни студенческая конференция не могут изменить сердце человека. Может изменить его только Бог. И наш призыв должен быть прежде всего призывом к Господу. Иначе наше христианство становится лишь хобби, становится лишь увлечением. Вот мне нравится общаться с этими людьми, мне нравится быть на служении в церкви, мне нравится ездить на конференции, но я не прихожу к Богу. Такое христианство не будет подлинной верой. Такое христианство окажется лишь только хобби. Итак, первое, что делает царь Иосия. В 16 лет, в 8-й год своего царствования, он прибегает к Господу отцов своих. На самом деле это довольно удивительно. Ведь его отец, как мы с вами говорили, процарствовал всего 2 года. Его убили. Дед Иосии процарствовал 50 лет, но был человеком неблагочестивым, был идолопоклонником, идолослужителем. И при всем при этом Иосия приходит к Господу своих отцов. В тексте конкретно говорится «к Богу Давида, отца своего». Я думаю, если смотреть на все это шире, то сам Господь призвал Иосию. Иосия приходит к Господу, отвечая на его, на Божий призыв. Иосия приходит к Богу отца своего Давида. Это первый шаг покаяния. А дальше происходит следующая вещь. Эта вещь весьма удивительная. Бог отца или Бог Давида постепенно становится Богом Иосии. Мы читаем, в 12-й год начал очищать Иудеи и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров. Бог отцов постепенно становится Богом и для него. Так очень часто происходит наше обращение. Помните, как самаряне сначала услышали о Христе через свидетельство женщины, которая встретилась с ним у колодезя? Сначала они слышали о ее встрече со Христом. Но постепенно, и в том случае это произошло очень быстро, он перестал быть Богом только для только этой женщины. Он стал Богом и других жителей Самарии. Сейчас, когда люди приходят к Господу, очень часто эта история повторяется. Мы слышим о Боге. Для кого-то сначала это Бог наших родителей, для тех, кому посчастливилось вырасти в христианской семье. Для кого-то это Бог учителей воскресной школы, Бог друзей или знакомых, Бог пастора, Бог служителей. Но очень важно, чтобы был сделан и следующий шаг, чтобы Бог стал нашим Богом, и мы стали Его детьми. Когда в начале 90-х годов в Московском государственном университете и в других учебных заведениях стали появляться иностранные миссионеры, прежде всего американцы, многим студентам хотелось узнать об их Боге. Даже говорили так: «Вот я хочу лучше узнать американскую культуру». И узнавали американскую культуру. Но знаете, кто остался в христианской жизни? Знаете, кто остался в служении? Те, кто сделали следующий шаг, для кого Бог перестал быть просто Богом американских миссионеров. Те, у кого установились личные отношения с Богом. Итак, первый шаг. Прийти, обратиться к Господу. Не в какую-то группу, не на какую-то конференцию приехать, но прежде всего прийти к самому Господу. Второй шаг, чтобы Бог стал нашим Богом, а не тем, о ком мы слышим, знаем понаслышке. Понимаете, к сожалению, можно очень долго общаться с христианами, быть среди христиан, ходить в церковь, нести даже какое-то служение, но слышать о Боге лишь понаслышке, не зная лично о том, что значит общение с Богом. Можно очень много узнать о Боге понаслышке, можно изучить Священное Писание, можно цитировать Библию. Но пока не произошла вот эта личная встреча с Богом, пока чей-то Бог не стал нашим Богом, в нашей христианской жизни будет не хватать очень и очень важного элемента нашего личного общения с Богом. У Иосии сначала произошло первое. Он пришел к Господу отцов, Господу Давида. Потом произошло и второе. Бог отцов стал и его Богом. И царь Иосия начинает служить Господу. Третий шаг, который он делает. О нем мы читаем уже в 22 главе 4 книги Царств. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии и так далее, писца в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа стоящие на страже у порога». И так далее. Когда мы с вами будем читать, если вы будете читать этот фрагмент Священного Писания, дальше вы увидите, что сделал Иосия. Он начинает восстанавливать храм. Ну, кто-то скажет: ну, конечно, но ведь в свое время и его прадед, о котором говорил нам Володя, тоже восстанавливал храм. Совершенно верно. Но с того времени прошло ровно 70 лет. Откуда мы знаем? Да вот, после Иезекии воцаряется один царь, который царствовал 50 лет. Еще один царь царствует 2 года, 52, 52. И 18-й год царствования Иосии. 52 плюс 18 – 70 лет. Как вы думаете, может такая постройка, такое строение, как храм, прийти в запустение за 70 лет? Элементарно. Храм нужно было снова восстанавливать. И вот Иосии не безразлично, что происходит с храмом Божьим. Иосия вдруг начинает интересоваться тем, что важно для Господа. Человек, служащий Господу, любящий Его, не может быть равнодушным, когда речь идет о служении Ему. Человек, напротив, человек, который, для которого христианство лишь только хобби, почувствует, что ему трудно сорадоваться, когда он узнает о том, что кто-то покаялся, о том, что миссионеры уезжают для того, чтобы нести Евангелие в те районы, где еще не проповедовалось Евангелие Христово. Человеку такому бывает просто трудно, бывает действительно трудно радоваться тому, как распространяется Евангелие. Только когда мы любим Господа, только когда мы стремимся служить Ему, когда Он живет в нас, вот тогда дела Божии, Его служение будут вызывать в нас радость. Вот в чем разница. Царь Иосия стремился служить Господу. И в этом стремлении он вдруг увидел, что храм Божий пренебрегаем. И тогда он идет и говорит, мы будем восстанавливать. Мы будем восстанавливать Божий храм. Это желание верующего человека. Это желание человека, которому не все равно, что происходит в Божьем служении. Но идем дальше. Скажите, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас когда-нибудь терял Библию? Есть среди вас такие люди, которые просто вот Библию, свою печатную, напечатанную Библию, когда-нибудь хоть раз потерял? Поднимите, пожалуйста, руки. Слушай, неужели практически никто не терял, а? Хорошо, поднимите руки те, кто из вас никогда в жизни не терял Библию. Не теряли. Ну, есть люди, которые не подняли руки ни в первом случае, ни во втором. Тут с логикой какая-то напряженка получается. Хорошо, я подам вам пример. Я подниму две руки. Дело в том, что я дважды в жизни терял Библию. Это что-то значит на самом деле. Вот иудеи, жители Иерусалима, тоже потеряли Священное Писание. И так потеряли, что 70 лет найти не могли. Откуда мы это знаем? А вот дальше, в той же самой 22 главе, 4 книги царств, мы узнаем, что во время работ по восстановлению храма вдруг нашли там в храме Священное Писание. Книгу закона нашел я. А Хелкия, священник, дает книгу закона писцу, и писец сообщает об этом царю. Приносит ему найденную книгу, книгу закона Божия. Книгу закона нашел я в храме, говорит он. Книгу закона, которой, очевидно, не обращались уже очень долгое время. Книгу закона, которая даже запылилась от того, что ее так долго никто не читал. И что же происходит? Происходит следующая часть, следующая составляющая покаяния. Царь начинает слушать Божий закон. И вот когда царь Иосия слушает Божий закон, Господь начинает совершать с ним свое дело, свое служение. Что же узнает царь из Божьего закона? Во-первых, он узнает о том, что он грешен. Причем грешен не только он, а весь народ его, весь народ иудейский. Во-вторых, царь узнает о том, что за этот грех грозит страшное наказание. Наказание от Господа. За грех непослушания. За грех тех, кто делал себе идолов, ставил ложных богов. Вот как описывается это в Священном Писании. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хелки и священнику Иохикаму, сыну Шафанову, и так далее. Здесь идет перечисление тех людей, которым он говорит, пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Очень нравится мне 13 стих. И знаете чем? Царь Иосия очень похож еще на одного человека Божия, о котором мы читаем в Священном Писании. Царь Иосия очень похож на Моисея. Сходство в следующем. Моисей, как и Иосия, постоянно отождествляют себя с народом. Не говорят они так: Господи, они согрешили. Вот народ такой плохой. Господи, сделай что-нибудь с этим народом, но меня оставь в покое. Я-то праведен, я-то чист. Нет. И царь Иосия, и Моисей когда-то говорят: мы согрешили. Это наш грех. Мы в этом виноваты. Они не ищут виноватого кого-то другого, они берут вину на себя. Я в этом виноват, я грешник, такой же, как и этот народ. Пойдите и попросите Господа, что скажет Он о нас. Итак, царь Иосия ставит себя вместе со своим народом. В России на протяжении многих лет, пожалуй, даже веков, есть некий культ такой, культ справедливого царя-батюшки. Ну, или, по крайней мере, справедливого барина. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Многие из нас, конечно, помнят эти стихи. А за правдой еще в царской России ходили к царю, чтобы царь рассудил. Вокруг него могут быть несправедливые чиновники, вокруг него могут быть всякие грешники, но царь-батюшка, он уж точно все знает, увидит. Точно так же было и в советские времена. По радиостанции «Свобода» еженедельно идет передача, где читаются письма вождям, которые писали обычные советские люди в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот письма эти невозможно слушать без содрогания. Когда люди писали с открытым сердцем, с полным доверием Иосифу Виссарионовичу, сообщая ему о всем том, что происходит, и о том, о чем он совершенно, скорее всего, с их точки зрения, просто не знает. А если бы знал, то все точно изменил. Писали письма и всесоюзному старости, и другим людям, которых любили и уважали, к которым обращались как последнюю инстанцию. В советские времена, в 60-е, 70-е годы, 80-е, даже в начале 80-х годов, когда нужно было решить какую-то проблему, писали письмо в ЦК КПСС. Или Верховный Совет, или на съезд, если съезд проходил, ну, примерно в то же время, когда возникала проблема. Ожидая, что проблема решится. Подчиненные плохие, а вот царь всегда добрый. Даже совсем уже недавнее, ельцинское время, доводилось слышать разговоры типа такого. Нет, у нас президент очень хороший. Он все знает, у него он все понимает. Вот в окружении у него всякие жулики сидят. А он тоже хорош. Ну, он, конечно, выпивает, но что страшного. Он хороший человек. Барин нас рассудит. В Священном Писании, по крайней мере, когда речь идет о тех царях, которые действительно угодны Богу, все иначе. Царь вместе с народом исповедуется в грехе. И вот этот момент, когда царь Иосия услышал Слово Божие, услышал Слово Священного Писания, это и есть момент его покаяния. Он разодрал одежды. Он признал, что он грешник. Более того, он признал, что он уже приговорен к наказанию. Все остальное было в качестве подготовки. Он пришел к Господу отцов. Бог отцов стал его Богом. Он заинтересовался, начал интересоваться всем тем, что касается Бога, всем тем, что действительно волнует, беспокоит Господа. Он начал заниматься служением, он начал очищать и обновлять храм. И в это время нашли Священное Писание, нашли книгу закона. И тогда Иосия прочитал и был поражен тем, что увидел. Покаяние. Вот что произошло с ним. Хилкия и священники отправляются по просьбе царя к пророчице, которая живет в Иерусалиме. Пророчица сообщает им волю Господа, передает все то, что хочет сказать царю сам Господь. Посмотрим теперь 18 стих, той же 22 главы. Вот что говорит пророчица. «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разорвал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь». Это тоже описание покаяния иудейского царя. Что с ним произошло? Во-первых, смягчилось его сердце. Некоторые скажут, наверное, оно смягчилось, потому что он просто испугался. Он услышал о грядущем наказании из Божьего Священного Писания, и вот смягчился. Может быть и так, но подумайте о том, что ведь и до него люди могли тоже слышать о грядущем наказании. Многие предпочитали просто на это не обращать внимания. Вот сейчас вы можете вполне стать свидетелями такого эпизода. Вы говорите кому-то о том, что наказание за грех – смерть, а у человека не только сердце не смягчается, он вообще служить вас отказывается. Далеко не всякий человек смягчает свое сердце. Я убежден, что произошло нечто другое. Бог смягчил сердце царя Иосии. Это тоже был этап покаяния. Сердце его стало открытым для Господа, стало, если хотите, гибким перед Богом. Итак, смягчилось сердце. Дальше. Царь смирился пред Господом. Помните, как Иисус говорит о том, что трудно богатому войти в Царствие Небесное? В свое время мне рассказывали, я не знаю, так это сейчас или нет, но в свое время мне рассказывали, что на осенние школьные конференции нового поколения отличники ездят очень мало. Обычно, как мне, по крайней мере, сказали, отличники приезжают на английские лагеря. Когда я спросил, почему, мне объяснили так, что многие дети, старшеклассники, которые в школе учатся на отлично, просто по-мирски заняты, а по большому счету считают, что они и без Бога всего могут достичь. Это не значит, конечно, что среди христиан отличников нет. Господь всех спасает, и их тоже. Более того, среди нас сегодня на первом богослужении был наш дорогой брат Костя Петренко, который пожалуй, отличник из отличников. Две недели назад он окончил обучение в Российско-Американском христианском институте, и удалось это ему сделать на круглые пятерки. При этом он очень хороший христианин, вы не думайте. Но очень часто, когда мы начинаем чего-то достигать в жизни, нам начинает казаться, что все, мы без Господа на все способны. Мы без Господа всего достигнем. Про конференции мне говорили года 2 или 3 назад. Но совсем недавно мне довелось слышать и другое. Один мой знакомый сказал, как трудно проповедовать бизнесменам, достигшим в мире успеха. Как трудно проповедовать людям, которые считают, как трудно открыть нам Евангелие для людей, которые считают, что они сами уже всего достигли. Царь Иосия тоже мог бы посчитать, что он сам всего достиг. Но его сердце смягчилось, и он смирился перед Господом. Он признал тот простой факт, что Господь, и только Господь может дать ему победу. Господь способен и отнять у него эту самую победу. Итак, он смирился пред Господом. Услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его. И так далее. Дальше. И ты разодрал одежды свои. Не думаю, что многие из нас сегодня понимают смысл этого жеста. Представьте себе, что кому-то из вас пришла бы в голову мысль разодрать одежды свои. Но разодрать одежды свои для того времени означало оказаться обнаженным перед Господом, открыться пред Ним, сказать: «Господи, вот я, мне нечего от Тебя скрывать». Разодрать одежды свои в то время означало также выразить свою скорбь. Скорбящие люди раздирали свои одежды и посыпали голову пеплом. Разодрать одежды свои значило предстать перед Господом такими, какими мы вошли в этот мир. Одежды могут быть красивыми, они могут быть пышными. А что в душе человека? Царские одежды, конечно, были пышными. Но разве Бог смотрит на эти самые одежды? В скорби раздирает одежды свои царь Иосия. И дальше. «И плакал предо мною». Существует ошибочное мнение, что всякие слезы есть слезы покаяния. Вот если человек вышел, стучит себя в грудь и плачет, то, скорее всего, он кается. Думаю, что это не так. Слезы бывают разные. Иногда человек плачет просто из сожаления о том, что его поймали. Иногда он плачет от испуга. Иногда он плачет от бессилия и кусает локти от того, что ничего не может изменить. Иуда тоже прошел и через смятение, и через скорбь, но его слезы, его скорбь не были перед Господом. Обратите внимание здесь. «А плакал предо мною». Иногда мы плачем перед людьми. Иногда мы плачем перед самими собой. Я встречал людей, которые готовы плакать, бить себя в грудь и кричать: «Я больше не буду, я буду вести себя по-другому, я буду теперь жить по-другому». А через день, через два все возвращалось на круги своя. Люди, для которых слезы оказываются лишь только средством, так скажем, спустить пары. Нет. Слезы покаяния – это слезы, которые мы проливаем перед Господом. Слезы, когда мы Ему, Господу, говорим: «Прости». Когда мы от Него ждем милости, хотя понимаем, что по-человечески у нас нет ни малейшей надежды на эту самую милость. Но мы знаем, что Он милостив, и Он дарует нам ее. «Вот, я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире. И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Покаяние царя Иосии было принято Господом. Он увидел сокрушенное сердце. Он увидел слезы. Он увидел смирение этого человека, некогда облеченного властью, но теперь признающего над собой Божию власть. Но подлинное покаяние никогда на этом не останавливается. И в следующей главе мы читаем об еще одном шаге, который совершает царь Иосия. Иногда говорят, не спрашивайте меня про Христа, христианство — личное дело. Иногда на вопрос, вы верите в Иисуса Христа, говорят так, это очень интимный вопрос. На интимные темы мы тут разговаривать не будем. Если это и интимный вопрос, то царь Иосия готов разговаривать на такие интимные темы со всем своим народом. На самом деле это самый важный вопрос. Каковы наши отношения с Господом? Каковы наши отношения с Иисусом Христом? Если человек надеется сам получить прощение, сам получить покаяние и вечную жизнь, а на других ему, извините, пожалуйста, за выражение, плевать, или, сказав то же самое более дипломатичным языком, до других ему нет дела, или окружающие люди ему безразличны, тогда возникает вопрос о поводу нашего покаяния. Что делает царь? Послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды, Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Услышав Слово Божие, услышав закон Божий, царь хочет донести этот закон и до окружающих людей. Он собирает всех и прилюдно, при всех читает из Божьей книги. Звучит Слово Божие. И точно так же, как Слово Божие в свое время действовало на царя, Господь через свое Слово действовал на царя Иосию, точно так же Слово Божие начинает действовать на жителей Иерусалима. Потому что это Библия. Потому что это его книга. Все вы, конечно, понимаете, что тогда всей той Библии, которая у нас есть, еще не существовало. То, что читал Иосия, скорее всего, было Пятикнижием Моисеевым. Но Господь говорил людям, обращаясь через свое слово. Долгое время меня занимал один вопрос. Я неоднократно читал, что Библия – это самая издаваемая книга на Земле. Что существует несколько миллиардов, по-моему, 5 или 6 миллиардов экземпляров Священного Писания. Это если сложить все языки, все издания и так далее. 5 или 6 миллиардов получается. Меня интересовал такой вопрос. А какая вторая книга в мире по количеству изданий? Я думал, что, наверное, Коран. Полез в интернет, стал искать информацию на этот счет и выяснил, что ошибся. Второй книгой в мире после Библии по тиражу изданий, по общему тиражу изданий, оказался не Коран, а книжечка, которую большинство из вас, наверное, даже не видели. А многие, наверное, даже про нее и не слышали. Эта книжечка называлась так: «Красная книжечка Мао Цзэдуна». Что это такое? Это небольшая книжка, состоящая из изречений великого вождя Мао, вождя китайского народа. Почему она оказалась второй? Потому что каждый китаец ее носил у сердца, а китайцев, как вы знаете, много. Чтобы всем хватило, должна была быть пара миллиардов экземпляров. Что интересно. Даже если бы Библия не была самой печатаемой, самой издаваемой, самой многотиражной книгой во всем мире, мы все равно с радостью читали бы ее. Читаем мы эту книгу не потому, что много экземпляров существует, а потому что это Слово Божие. Потому что Господь через свое Слово действует на слушателя. И вот когда мы читаем Священное Писание, тогда в сердцах людей происходит изменение. Мы не можем до конца даже объяснить, почему. Мы знаем, что Господь это делает. Вот точно так же, как Библия действовала, Господь действовал через Библию на Иосию, так же Он действовал через Священное Писание на всех остальных слушателей. Третий стих. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. Итак, в этот день в Иудее произошло нечто удивительное. Народ вслед за царем вступил в завет с Господом. Да, в жизни этого народа будет еще немало тяжелых лет. Будет пленение, вавилонский плен. Иудеев уведут в Вавилон, но их дети, внуки возвратятся из Вавилона в Иерусалим, восстановят город, восстановят стены, восстановят храм, будут служить Господу. По возвращении из вавилонского плена они раз и навсегда отучатся от всякого идолослужения, потому что в Вавилоне им предстоит на многое насмотреться. Но вот иудейский народ вместе с царем славит Господа. Свершилось покаяние. Покаяние подлинное. В последнее время часто приходится слышать, что Россия не покаялась после коммунизма. Может быть, это, конечно, и так. У меня только всегда вопрос. А как мы мыслим себе общенациональное покаяние? Оно возможно, только при одном условии. Если каждый житель этой страны покается. Общенациональное покаяние начинается с покаяния личного. Как в свое время покаяние Иерусалима началось с покаяния Иосии. Если вы пришли к Господу недавно, или даже, скажем так, если вы пришли в церковь недавно, я хотел бы задать вам вот какие вопросы. Вспомните, пожалуйста, свое покаяние. Какие вехи вы прошли на этом пути? Каким было это покаяние? Вы пришли к Господу? Или вы пришли просто в группу людей, где вам приятно находиться? Осознали ли вы, что вы лично грешны? Вот не сосед по лестничной клетке, а вы лично. Осознали ли вы, что наказание за грех должно было обрушиться прямо на вас? Не на террористов, которые взрывают дома, а на вас лично. Были ли вы перед Господом с сокрушенным сердцем? Если нет, то задумайтесь об этом. Что же такое настоящее покаяние? По-гречески метаноя, изменение разума. Когда мы вдруг становимся другими людьми перед Господом. В американском христианстве есть такая достаточно длинная фраза. С английского она переводится так, я думаю, вы ее слышали. Принять Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. И получаются неуклюжие вопросы, типа, а в каком году вы приняли Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? По-русски все это выражается одним словом. Покаяться. А когда вы покаялись? И как это было? Теперь пару слов к тем, кто уже давно ходит во Христе, И кто благовествует своим знакомым, друзьям, а порой и незнакомым. В благовестии есть немало искушений. Одно из них заключается в том, чтобы убрать самое неприятное, самое болезненное из Евангелия. Покаяние, как вы знаете, может быть болезненным. Поэтому иногда возникает искушение представить Евангелие следующим образом. Бог любит тебя, у него есть чудный план, чудный замысел для твоей жизни. Но ты отделен от Бога. Вот если ты придешь на собрание в нашу церковь, или в нашу группу, или в наш кружок, или поедешь на нашу конференцию, то там ты, во-первых, восполнишь свой интерес и услышишь много о духовных вещах. Во-вторых, ты там найдешь хороших друзей. И в-третьих, заодно ты получишь еще и вечную жизнь. Ну, наверное, прямо так обычно Евангелие не проповедуют. Но нечто подобное получается. Когда, желая привести человека ко Христу и гордясь своей церковью или своим служением, мы начинаем вместо того, чтобы представлять Христа, расписывать, какая у нас хорошая церковь и как у нас здорово в нашем служении. Опять-таки, порою это и есть та работа, которую нужно выполнить до покаяния. Наверное, вы, приглашая подростков в молодежный лагерь, не будете им говорить так: «Покайся, грешник!» И поехали в лагерь. Вас спросят, в какой? И все-таки, даже когда этот молодой человек приедет в молодежный лагерь, он услышит там о Христе. Услышит там и о грехе, услышит там о праведности, услышит там о необходимости покаяния. Евангелие будет проповедано. Но вот не надо ради количества, ради цифр, ради того, чтобы привести побольше людей, не надо ради этого разбавлять Евангелие. Пусть звучит все. Как Иосия в свое время услышал Слово Божие и принял его. И, наконец, последнее. Если вы еще не приняли Иисуса Христа, сегодня ваш день спасения. Вы можете покаяться пред Ним прямо сейчас. Вы можете это сделать про себя. Вы можете это сделать в молитве вслух. Скажите Ему: «Иисус, я грешник, я признаю это. Прости меня. Войди в мое сердце, измени мою жизнь». Если у вас есть проблемы в отношениях с кем-то из христиан, из братьев и сестер, вы также можете покаяться перед Ним, перед Господом. А потом, получив Его прощение, прийти к тому брату, к этой сестре и примириться с ними. Пусть это будет настоящее покаяние с сокрушенным сердцем. Не просто слова, а именно движение нашего сердца, в котором работает Господь. Он велик. И Он хочет, чтобы мы были перед Ним такие, какие мы есть. И Он сделает нас такими, какими Он хочет нас видеть. Давайте сейчас встанем вместе и уделим некоторое время просто молитве. Если Господь побуждает вас молиться вслух, пожалуйста, молитесь, и я потом это молитвенное время завершу.